Мы миновали анфиладу пещеры, начали подниматься по извилистой каменной галерее. До меня донесся слабый голос Ганилона. Я, кажется, видел, кто-то шевельнулся, похоже, всадник, на вершине холма. Одно мгновение. Мы въехали в зал посветлее. «Если это Бенедикт, ему придется туго», — крикнул я. Земля дрогнула, и позади нас послышался грохот обвала. Мы ехали вперед и вверх, над головой стали появляться синие пятна неба. Копыта звонко стучали, мимо нас пролетели несколько птичек. Цокот копыты и тряска фургона мало-помалу перестали громыхать, даже стало доноситься эхо. Земля успокоилась, вокруг заметались мелкие печуги, посветлело. Еще один поворот, и мы оказались перед выходом из пещеры. Низким широким отверстием. Пришлось даже пригнуться, проезжая под зазубренной притолкой. Подпрыгнув на выступающем покрытом мхом камне, фургон вылетел на полосу гравия, серпом протянувшуюся по склону вниз до гигантских деревьев. Я цокнул, подгоняя лошадей. «Они уже очень устали», — заметил Ганилон. «Знаю. Скоро отдохну, так или иначе». Гравий хрустел под колесами, от деревьев пахло свежестью. «Ты заметил ее? Внизу, справа». «Что?» — начал было я, повернув голову, и охнул. Черная дорога была неподалеку, может быть, в миле от нас. «Через сколько же теней она проходит?» — удивился я. «Похоже, через все», — предположил Ганилон. Я медленно покачал головой. «Надеюсь, что нет». Мы направились вниз. На голубом небе клонилось к закату обычное солнце. «Я даже боялся выезжать из этой пещеры», — признался Ганилон чуть погодя. «Трудно было предположить, что ждет нас снаружи. Кони выдохлись. Нужен перерыв. Если мы видели Бенедикта, его лошадь не в лучшей форме. Он и так гнал ее, заставил бедное животное пройти все это. Думаю, он повернул назад». «А может, он привык к подобным местам?» — сказал Ганилон, когда мы свернули направо, потеряв из виду вход в пещеру. «Все может быть», — кивнул я и вспомнил Дару. Чем-то она занята в эту минуту. Мы все время спускались. Я медленно и незаметно сдвигал тени. Дорога свернула направо, и я выругался, поняв, что этот путь снова приведет к черной дороге. «Проклятие! От нее не избавишься, как от страхового агента!» — воскликнул я, чувствуя, что мой гнев переходит в ненависть. «Будет время, уничтожу ее вовсе!» Ганилон не отвечал. Он тянул воду, а потом передал бутыль мне, и я в свой черед припал к горлышку. Наконец мы выехали на равнину, но колея продолжала извиваться. Нашим лошадям стало полегче, да и нагонять по такой дороге труднее. Примерно через час я почувствовал некоторое облегчение, и мы остановились передохнуть, а заодно и подзаправиться. Мы как раз укладывали вещи, когда Ганилон, не отрывавший взгляда от склона, встал и прикрыл козырьком глаза. «Нет!» — вскрикнул я, вскакивая. «Не верю!» Из устья пещеры вырвался одинокий ездок. Я видел, как он на мгновение остановился и снова поспешил по следу.
«Ну, что будем делать?» — спросил Ганилон.
«Быстрее собирайся и поехали, по крайней мере, чуть отложим неизбежное. Я хочу поразмышлять. Мне надо подумать». Мы в умеренном темпе покатили дальше, но мои мысли гнали вовсю. Должен же быть способ задержать его. Лучше всего не убивая. Но придумать я ничего не мог. Мирный вечер в прекрасной местности портила только снова приблизившаяся черная дорога. Позорно портить такой закат кровью, особенно собственной. Я боялся Бенедикта, пусть его клинок и в левой руке. От Ганелона толку никакого, Бенедикт его и не заметит. Я сместился в тень сразу же за поворотом. Чуть позже до моих ноздрей донесся слабый дымок. Я сместился снова.
«Он торопится», — объявил Ганелон. «Я только что...» «Дым! Огонь! Лес горит!»
Я рассмеялся и поглядел назад. Половина склона была затянута дымом, оранжевые языки лизали зелень, треск огня только сейчас достиг моих ушей. По собственной воле кони ускорили шаг.
«Корвин! Неужели ты...»
«Да. Если бы склон был покруче и без деревьев, я попробовал бы спустить на него лавину». Воздух кишел птицами. Мы подъезжали к черной дороге. Огнедышащий дракон задрал голову и заржал, на губах его выступила пена. Он попытался вильнуть, потом встал на дыбы, забив ногами в воздухе. Звезда, моя чала, испуганно вскрикнув, рванулась направо. С трудом я справился с лошадьми, но решил отъехать чуть подальше.
«Он нагоняет!» — крикнул Ганелон.
Я выругался, и мы помчались. Повернув, тропа привела нас к черной дороге. Здесь был длинный прямой участок. Глянув назад, я увидел, что полыхает уже весь склон, только шрамом прорезает его опускающаяся вниз колея. Тогда-то я и заметил всадника. Он был где-то на половине склона, а мчался, как на дерби в Кентукки. Боже, какой у него конь! И в какой тени отыскал он такого? Я решительно натянул поводья, и постепенно лошади замедлили бег, остановившись в футах в 40 от черной дороги. Я передал поводья Ганелону, извлек из ножен Грейс Вандиры и спрыгнул на землю. Почему бы и нет? Место было ровным и чистым, а может быть, черная пустошь рядом с цветущей по ее обочине жизнью пробуждала во мне низменную симпатию.
«Что теперь?» — спросил Ганелон.
«Больше нам его уже нечем удивить», — сказал я. «Если он пробьется через огонь, то будет здесь через несколько минут. Бежать дальше не имеет смысла». Ганелон намотал поводья на оглоблю и потянулся за клинком. «Нет», — сказал я, — «ты тут бесполезен. Вот что, отъезжай, встань неподалеку и жди. Если все закончится благополучно для меня, поедем дальше. Если же нет, немедленно сдавайся Бенедикту. Ему нужен лишь я, и только он может вернуть тебя в Авалон. Он сделает это, и ты хотя бы вернешься домой». Ганелон заколебался. «Ступай», — повторил я, — «да поживее». Он посмотрел на землю, отвязал поводья и взглянул на меня. «Желаю удачи», — сказал он и тронул лошадей. Я сошел с колеи, выбрал место у низкой поросли и стал ждать с Грейсвандиром в руке. Посмотрел на черную дорогу, затем снова на колею. Вскоре, окутанный огнем и дымом, из пламени появился наш преследователь. Вокруг трещали и падали ветви. Конечно же, это был Бенедикт. Лицо его было чем-то обмотано, обрубком правой руки он защищал глаза, словно призрак, бежавший из ада. В облаке искры пепла он вырвался на прогалину и припустил вниз по колее. Вскоре я мог уже слышать стук копыт. Из благородства следовало бы вложить клинок в ножны, но решись я на это. Не знаю, удалось ли бы мне извлечь его оттуда снова. А потом я задумался о том, как Бенедикт носит клинок и каков он. Прямой, изогнутый, длинный, короткий. Брат дрался любым оружием с равной ловкостью. Он-то и научил меня фехтовать. Вложить Грейсвандир в ножны было бы и благородно, и мудро. Бенедикт, может быть, захочет поговорить, а так я сам нарываюсь на неприятности. Но конская поступь становилась все громче, и я понял, что боюсь решиться на это. Прежде чем он показался, я успел вытереть ладонь. Должно быть, он увидел меня только сейчас и направился ко мне, попридержав коня, но останавливаться явно не собирался.